Читаю сегодня второй псалом. Во всех Библиях на любом языке он так и есть, второй. Вот. Псалом Давида. Второй псалом. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли, служите Господу со страхом, радуйтесь с трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнут в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на Него». Аминь. Вот такой текст Священного Писания прочитал. И мы продолжаем дальше ту начатую серию, которая уже много воскресений подряд. Мы с вами одна за одной мы проходим. Правда, тема нашей сегодняшней с вами беседы очень непопулярная, которую практически многие христиане не любят об этом рассуждать и думать. Но, тем не менее, это библейская тема, которая ясно, четко и определенно говорит нам о том, что Бог наш гневается. И об этом Писание утверждает довольно часто. Так вот, сегодняшняя наша тема – предупреждение для всех непокоряющихся Господу Иисусу Христу. Когда вы читаете этот псалом, вы можете заметить, да, это псалом Давида. У Давида было много врагов. И также у него было много тех противников, которые возражали против его воцарения. Для них, когда Давид воцарился, они были в ярости, узнав о том, что он стал царем. И когда вы будете читать третий псалом, многие богословы говорят, что эти два псалма взаимосвязаны, они шли один за другим в написании Давида. Я не знаю, насколько это верно, просто они здесь так размещены теми людьми, которые составляли эту книгу «Псалтырь». Так вот, посмотрите, уже в третьем псалме он в молитве Господу направляет свои взоры и говорит: «О Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня! А сколько лет за ним гонялся царь Саул, это отец его первой жены. Легко ли, думаете, Давиду жилось в изгнании, когда он был изгнан из царства своего и находился там среди филистимлян и других народов? И однако Давид, царь Израилев, не только царь иудейский, когда он был 7 лет царем в Иудином колене, но потом он стал и царем всего Израиля». О чем это говорит? Это говорит, дорогие мои, что Божьему замыслу никто не может воспрепятствовать. Пусть все народы, все цари, все племена восстанут против, пусть все силы ада восстанут против, пусть все человечество, пусть все звери, все будут против. Но то, что Бог намерил, Он это сделает. И намерение Его никто не может остановить. Так говорит Иов когда-то, помните, он говорит, в заключении всего этого, он говорит, знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено. И однако, этот псалом царя Давида, его тема гораздо глубже и гораздо шире, нежели только рассматривать его в прямом отношении по отношению к Давиду. Его значение гораздо шире. Читайте внимательно, дорогие мои, размышляйте на эту тему, и вы увидите, дорогие мои, что что-то восхитительное, что-то захватывающее мы находим здесь. Автор этого псалма, царь Давид, переводит наше внимание с земного на небесного. С человеческое он переводит на небесное. В лице мужа, избранного по сердцу человека, по сердцу Божьему, мы видим никого иного, как нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вот кого мы видим, прообразом которого является наш, является царь Давид. Итак, давайте возвратимся к тексту, который мы прочитали. Здесь всего 12 стихов. Так вот, первое, что мы можем заметить, первых три стиха из этого псалма, о чем они нам говорят? Безрассудство метущихся народов и бунтующих народов. Безрассудство. Вас не удивляет то, насколько писатель этого псалма, Давид, насколько он гневен, задавая этот вопрос, зачем метутся народы, зачем племена замышляют тщетное. Однако, дорогие мои, он абсолютно уместен. Вам может казаться гневен. Почему он уместен? Потому что автор этого псалма, он был одного духа с Господом. Он был напоен в действительности одной живой водой. Он был заодно с Богом, хотя он был человек и согрешал. И поэтому он не мог равнодушно смотреть, как вот эта маленькая букашка, жизнь которой дал всемогущий Бог, и вот эта маленькая букашка, жизнь которой как пар, являющийся на малое время, и потом исчезает, вот, и она восстала против своего Творца. И эта маленькая букашка подняла вот эту свою лапку, вот, и сидит на, где-то там, и она машет этой лапкой, этой ручонкой, машет Богу, она восстает против Бога. Представляет, думает, что она что-то представляет. И Давид говорит, зачем метутся народы, зачем восстают цари земные и князья совещаются вместе, зачем? Давид прекрасно понимает, что скрывается под их мятежом. Он понимает, что пытаются утвердить эти народы. Они пытаются утвердить свое величие. Как часто сегодня нации некоторые присвоили себе звание «великий народ». А если нация немногочисленная, то что? Это не народ? Бог создал все народы равными. Так вот, их замыслы овладеть всем миром, их замысел управлять всем миром, они стремятся к мировому господству, эти нации присвоили себе право на обладание любой территорией, какой им вздумается, вот туда и посылают свои войска. Потому что они присвоили звание себе «великая нация». Давида это возмущает, что эти букашки присвоили себе то, что принадлежит только одному Богу, ибо Он один велик. а все остальные, как пар, являющийся на малое время. Все народы пред ним, говорит Священное Писание, это как капли, вылитые из ведра. И когда я внимательно прочитал этот текст, там дальше пишет, как пылинка на весах все народы земли. Я всегда говорю, как пылинки. Оказывается, как одна пылинка на весах. Вот что значит народы перед Богом. Восстающие это народы, присвоившие звание распоряжаться судьбами других людей. Так вот, восстают цари земные. Против кого они замышляют зло? Вглубь вникнем то, о чем говорит Давид. Против кого они защищают свой народ, они защищают бедных? Абсолютно нет. Давид говорит, слушайте, их злоба, их ярость целенаправленна, она завуалирована. Против кого они совещаются? Смотрите, второй стих. «Восстают цари земные, и князья совещаются вместе». Против кого? Против Господа. Вот против кого их замысел, дорогие мои. Против помазанника Его, то есть против Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот против кого. Так вот, чьи интересы эти люди защищают, присвоив себе звание великий? Помните, в Едемском саду вы будете как боги. Вот чьи интересы они защищают, дорогие мои. К тому, который сказал, что взойду выше, престол свой вознесу выше, выше Всевышнего, там сяду, дорогие мои. Который стремился к всемирному господству, будучи творением, а не творцом, и с позором был сброшен в глубины ада. И этих ожидает то же самое великих. Такой же конец. Вот о чем говорит Давид, дорогие. Так вот, смотрите, Даниил пишет, чьи интересы они защищают. Смотрите, сидят за одним столом и договариваются. И Даниил говорит, сидят за одним столом и будут говорить ложь друг другу. Вот что стоят эти договора. Эти люди ведут свои войны очень искусно, очень обдуманно. Они очень чувствительны, эти цари земные, к настроению масс, чтобы подыграть в нужный момент. Эти цари земные о чем говорят? Перехитрим его. Помните, кто сказал эти слова? В Египте фараон, перехитрим его, но он себя перехитрил, потонул в Красном море. Вот какова цель, перехитрить Бога, перехитрить Спасителя. Так вот, дорогие мои, этот человек возомнил себя вершителем человеческих судеб. Вы знаете, Спёрджин сделал очень интересную заметку, я ее записал. И Спёрджин пишет следующее. Если бы люди были хотя бы в половину столь мудры в служении Богу, как мудры враги Божии, штурмующие Царство Божие, сегодня бы Царство Божие распространилось бы на всех континентах. Христос сказал так, смотрите, это Спёрджин так сказал, а Христос сказал так, «Ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде». Даже Господь сказал на эту тему. Что говорят эти мятежники? Посмотрите, третий стих. «Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». То есть мы будем как боги, Мы не нуждаемся в Божьих правилах, мы не нуждаемся в Божьих постановлениях, мы не нуждаемся в Божьих законах, мы сами себе будем как боги, мы сами себе воздвигнем памятник нерукотворенный, которому не зарастет народная толпа для поклонения. Вот оно, боги! Мы будем как боги. А Божьи законы, Божьи правила для них узы, они давят их плотские души, они дают распространяться их греховным страстям, греховным замыслам, они тормозят их, поэтому они говорят, свергнем их, мы хотим быть свободны в своих страстях, в своих похотях, никакого контроля, никакого ограничения. Что хочу, то и делаю, сколько хочу, столько и делаю. Вот каковы их и замыслы. Какое безрассудство, дорогие мои. Эти нечестивцы возомнили себя Самсонами. Да, были бы они хотя бы как Самсон. Они думают, что Божьи правила, Божьи законы, они разорвут, как Самсон. Помните, новые веревками его связали, он их разорвал, как будто бы это из гнилые какие-то там, пережженные. И эти великие люди возомнили себя чуть ли не Самсонами. Нет, дорогие мои. Если Бог свяжет, никто не развяжет. Если Бог закроет, никто не откроет. Этот номер не пройдет. Вот что говорит Священное Писание. Божьи повеления и Божьи уставы невозможно разорвать, как разорвал Самсон. Как видите, насколько безрассудны метущиеся народы. Второе. Посмотрите, что Господь говорит в ответ на эти бунты, на эти революции, на эти безбожные сборища. Как Господь отвечает? 4, 5, 6 стихи. «Тогда скажет им во гневе своем» 5 стих. «И яростью своею приведет их в смятение». Бог смотрит. Для нее это смешно, смотрите. Живущий на небесах посмеется. Кто это поднимает бунт против Бога? Кто? Так вот, какие потрясающие слова произнес царь Давид в этом псалме. Я не знаю, понимал ли он в полноте того, что он говорил, или вернее, что Дух Святой через него говорил. Какое величие, посмотри, какое достоинство показывает наш Господь. Бог не считает нужным вступать в переговоры с нечестивыми людьми. Бог не говорит, о, вы не верите, вы не уверены в моем существовании. Ну, давайте сядем за стол переговоров и поговорим. И я вам докажу, Бог с нечестивыми людьми никогда в переговоры не вступает. Поймите это. Это унизило бы его достоинство. Бог знает, насколько бесполезны, насколько бессмысленны, насколько безумны вот эти все выступления, вот эти тщетные потуги этих людей, хотя они цари и князья. Они в Божьем презрении, эти люди. И однако же Господь через Давида произнес эти слова, и не только произнес, Давид записал своей рукою, и мы сегодня имеем, читая эти слова, утешаемся и радуемся. Так вот, посмотрите, с какой уверенностью и абсолютной непоколебимостью царь Давид произносит эти слова. И эти слова когда-то апостолов Петра и Иоанна, когда-то, помните, призвали первосвященники, они выступили и не сказали, мы вам запретили проповедовать об Иисусе Христе. И когда они вернулись назад в свою церковь, там вместе с братьями и сестрами, они собрались, и посмотрите, 4 глава, 25 стих, книга Деяний апостолов, какие слова они превознесли. Они взяли и начали в своей молитве говорить псалом 2, псалом царя Давида. И они говорят: «О Господи, зачем мятутся эти народы?» Когда-то царь Сенахирим, когда обложил Иерусалим, то же самое своей гордости, своей заносчивости, он говорит: «Что вы, на кого вы надеетесь, и все, не слушайте этого Езекии, посмотрите, где эти боги, которые поклонялись от другие народы? Я их всех победил». И в действительности Езекия пришел в храм и говорит, что да, он победил, но это не боги. Это идолы, мертвые идолы. А ты Бог, Бог живой. Вот о чем говорит Давид. Поэтому, смотрите, и апостолы, и церковь, они начали свою молитву вот с этой непоколебимой, абсолютной уверенности в том, что Бог царствует, Бог руководит, Бог управляет, и без Его ведома абсолютно ничто не осуществляется. Поэтому Богу нечего вступать с ними в сражение. Бог скажет слово и сделает то. Тогда, когда посчитает нужным и необходимым делать это дело. Да, Бог долготерпелив. А нечестивцы, они в своей ярости, в своей гневе, в своем величии бесовском, они все более и более возвышаются. И когда они достигают апогея, вот тогда приходит пагуба от Господа. Когда уже кажется все, они на вершине власти, на вершине силы, на вершине могущества, тогда посмотрите, что Бог говорит. Послушайте 6 стих. «Я помазал царя моего над Сионом, над святою горою моею». Вы хотите царствовать, быть царями? У меня есть царь. Я не нуждаюсь в вашем царстве. Вот оно что. Во-первых, посмотрите, как сказал эти слова наш Господь. Он говорит, когда Израиль потребовал у него царя, Бог дал им царя. Но как он говорит: «Я дал им царя во гневе моем». Вот оно что. Пятый стих говорит о вот что вот в этом месте. «Тогда скажет им: во гневе своем и яростью свою приведет их смятение». Когда они достигнут апогея, поймите, будем особенно внимательны к тому, что мы слышим. Бог может гневаться, да, Он может быть даже в ярости сказать. Да, Он может проявлять ярость. Посмотрите, что говорит нам пророк Исаия, 12 глава. Книга пророка Исаии, 12 главе, вот что написано. «Придет то время, когда многие увидят, и скажешь в тот день», 12 глава Исаии: «Славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой, утешил меня». Вот оно что. Бог может гневаться. Бог выполнил требования Израиля и дал им царя. Но это не было в благословении для них. Потому что у Бога все предусмотрено. Заметьте, и у Бога все предусмотрено еще прежде создания мира. Враги замышляют против Бога, но тщетно. Почему? Потому что они только начинают замышлять, а Бог уже все сделал еще раньше их замысла. Они только начинают замышлять что-то против Него. Враги начинают составлять свои планы, чтобы не допустить того, что уже Бог сделал, а не то, что Он думает сделать или планирует сделать. Так вот, посмотрите, Бог не ведет никаких переговоров с нечестивцами. Вы возомнили себя с Самсонами, царями, хотите свергнуть его, вы хотите поколебать устав мой, говорит Господь. Вы думаете, если ангел Божий, не Бог, а ангел Божий, когда-то Иоанн видел это на острове Патмос, ему было показано, когда Господь придет в своей славе, и ангел Божий сойдет и возьмет не какого-то беса, а возьмет лидера, дьявола, древнего дракона, этого змея, и он его скоет и бросит в преисподнюю. И он там 1000 лет будет сидеть, не пыкнет даже. Насколько сильны Божьи оковы. Вот что мы читаем в Священном Писании. Прочитайте Откровение, 20 глава, 3 стиха. Так вот, посмотрите, 2000 лет уже эти мятежники атакуют царство того, который утвердил Сына Своего Единородного, утвердил царем. Они атакуют. А Он уже царь, воцарившийся. Христос царствует, так утверждает Священное Писание. Читайте 92-й Псалом, 96-й Псалом, 98-й Псалом в русской Библии. Читайте, там утверждает псалмопевец: Господь царствует, да трепещут народы, Господь царствует, да радуется земля, да радуются народы. А помните, когда ученики просили научить их молиться, и Он им сказал: молитвой какой они должны молиться. И конец этой молитвы, помните? Ибо Твое есть царство, и сила, и слава есть. Он не сказал, ибо Твое будет царствие. Он уже обладает этим царством. Он сказал, ибо дана мне всякая власть на небе и на земле. Поздно враги зашумели. Он уже владыка, Он уже царь. Конечно, в будущем еще будут большие битвы и сражения. Будут, но Бог уже предусмотрел победителя. Исход этих сражений уже известен наперед. Насколько нужно быть безумным, чтобы, зная исход этого сражения наперед, идти в это сражение. Итог этих сражений уже давным-давно определен, предрешен Богом. И поэтому Давид, когда смотрел на это все, уже в то время, дорогие мои, 3000 лет назад, уже в то время он видел абсолютную тщетность вот этих потугов, этих безбожных людей. Хотя еще все вокруг было в полной религиозности. Милыми, то чем должно наполняться наше сознание сегодня, когда мы видим, какие силы, какие средства тратят государства? Все полностью у государства, оно направлено против Бога, направлено против царя царей и Господа господствующих. Все ведущие университеты мира, все ведущие ученые, все армии, которые существуют, они направлены все свои силы против Бога. Хотя исход предрешен. Поймите, это не то, что еще неизвестно, кто победит. Бог уже предрешил это все. Они только думают что-то сделать бесполезно, абсолютно. Финал предрешен. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог века сего, то есть дьявол, он ослепил умы и сердца этих людей, насколько нужно быть пропитан злобой, ненавистью к Богу, к Спасителю, чтобы вот этим заниматься, чтобы направлять все лучшие силы, лучшие таланты этого мира, которым Бог наделил этих людей, направляют против Бога, а не для славы Его. Третье, что мы видим с этого псалма, 7, 8 и 9 стихи. Власть, владычество и суд Божьего Сына, нашего Спасителя. Итак, воплощение Господа Иисуса Христа. С каким предложением, когда встретился впервые Христос и дьявол, или дьявол подошел к Нему, не Христос искал Его для беседы, Он к Нему подошел. Смотрите, с каким предложением? Вы думаете, дьявол не знал, с какой целью Христос пришел на землю? Дьявол прекрасно знал, что он не пришел просто себе прогуляться здесь на земле, немножко отойти от этих небесных дел и освободиться здесь, отдохнуть. Он прекрасно знал, что Христос пришел за своим царством. Он единый владыка. Он должен вернуть себе это царство, которое ему принадлежит. Он это знал. И смотрите, дьявол пришел к нему и говорит, если ты поклонишься мне, показал ему все царства мира и говорит, все это дам тебе, если ты поклонишься мне, падший. Да, он знал это все. Право на царство. Но оно по праву принадлежит Господу. Посмотрите ответ Христа. Что Христос ответил? Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Вот оно что. Что это означает? Посмотрите, 7 стих. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Вы замышляете борьбу против него, а он уже рожден, он уже пришел. Вот что делает Господь. Господь сказал мне, вот оно что, это вернейшее слово о божественности Господа Иисуса Христа. Это нужно быть совершенно слепым, чтобы отрицать божество Господа Иисуса Христа. Тогда как это об этом говорит даже Ветхий Завет. Вот что, ты сын мой, я ныне родил тебя. Вот оно, Бог во плоти. И Павел спрашивает, посмотрите, первая глава, книга, или вернее, послание апостола Павла евреям, Павел говорит и обращается к своим соотечественникам, «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой?» То есть то, что здесь мы прочитали. Кому из ангелов? Кому еще были сказаны эти слова? «Ты сын мой?» Это Христу были сказаны эти слова. А теперь прослушайте, что сделали эти цари земные, эти князья. Есть притча одна в Новом Завете уже, Евангелие Матфея. Когда были посланы слуги в этот виноградник, они убили. Потом хозяин посылает своего сына одного. И вот они собрались там, эти князья, и все. О чем они говорят? Они говорят, убьем его и завладеем его царством. Вот цель замыслов сынов человеческих. Завладеть тем, что Богу принадлежит, но не им. Посмотрите, допрос ведет первосвященник. И он говорит Иисусу Христу, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Всевышнего, Сын Божий? Что Христос ему отвечает? Он не вступает с ним абсолютно ни в какой разговор. Он говорит, ты сказал, твои уста произнесли, что я Сын Божий, Сын Всевышнего. Ты говоришь это. Посмотрите другое. Вот они пришли его взять в Гефсиманском саду уже. Вон выходит один навстречу, ученики с ним там рядом тоже. Кого вы ищете? Иисуса. Я, берите меня. И они попадали. Почему? Почему не пришло в ваше сознание, никогда еще такого не было, вдруг человек абсолютно безоружный, не представляющий никакой ценности для вас, почему не имеет нигде голову преклонить, ничего, никакого имущества абсолютно. И вдруг он говорит, я, и они все падают перед ним. Что это значит? Это значит, что этот человек не человек. Значит, он обладает чем-то тем, что ни один человек на земле не обладает. Это Бог во плоти. Воплотившийся Бог. Вот что мы находим здесь. Итак, он пришел, чтобы вернуть себе свое царствие. А они что сделали? Они вознесли его на крест, убили. Вы представляете, как торжествовала вся эта нечисть? Они думали, все, уже избавились. Они, он как бельмо на глазу он был у них, как что-то, то, что приносило им неудобство. И теперь нужно убить его. Они его убили. И они радуются, они думают, что они сделали великое дело. Помните, в Откровении то же самое мы имеем, когда будет два свидетеля. И эти два свидетеля будут мешать этим народам, этим нечестивцам совершать свои грязные дела. И потом, в конце концов, когда они закончат свое дело, Бог попустит, чтобы они убили их. Они будут там лежать, трупы их, 3 дня. И весь мир будет радоваться. А почему, дорогие мои, они это сделали? А потому, что они сделали то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Вот что сделали. Бог еще при создании мира предопределил это, и вы только выполнили то, что Он предопределил. Они думают, что это они такие сильные, мудрые, сумели найти Иуду, вот, который предал им за эти 30 серебряников. А пророк еще за тысячелетие говорит, 30 серебряников, вот, оценили меня. Они думали, что со смертью Христа разрешили все их проблемы, но оказывается, апостол Петр, когда проповедовал в Иерусалиме, говорит так, но Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Деяние 2:36. Вот что оказывается. То теперь нам нужно будет предстать перед Ним и дать отчет, что мы убили не просто человека, а воплотившегося Бога. Вот что случилось. Итак, дорогие, поймите, смерть Господа Иисуса Христа не говорит об успешном осуществлении плана нечестивых, а смерть Иисуса Христа говорит об осуществлении Божьего замысла прежде создания мира. И Христос сказал, никто не может заставить меня отдать свою жизнь. Я имею власть на то, чтобы отдать и принять эту жизнь. Потому что наш Господь был, есть и вечно будет хозяином положения. И никто другой. Он говорит, моей славе я не отдам никому. И всякий, посягнувший на его власть и на его славу, будет жестоко посрамлен. Потому что это вызывает гнев у Господа. Вот что такое. Так вот, дорогие мои, как было его первое посещение земли, будет и второе его посещение земли, второй приход на землю. О, это будет очень страшное событие для некоторой категории людей. Посмотрите, 9 стих. «Ты поразишь их жезлом железным, ты сокрушишь их, как сосуд горшечника». Вот что говорит Господь. «Несмотря на всю мощь нечестивых людей, несмотря на их могущество армии. Когда они придут туда и окружат эту маленькую точечку там, в Палестине, город Иерусалим, когда все евреи, кажется, по всей земле будут истреблены, церкви уже не будет по всей земле абсолютно, и те, которые в действительности, может, еще будут хранить святость и все, они будут убиты. И вот осталась маленькая точечка на земном шаре. Все армии мира своим мощным вооружением соберутся там, окружат город святый, и, кажется, еще час или два, и все уже перестанет существовать Израиль на земле. Все, воцарился Антихрист, он будет единый законодатель и правитель. И что говорит? Когда достигла вот эта мощь, достигла апогея, Господь сходит. И что дальше говорится о том? Огонь с неба. Вся эта армия нечестивцев погибнет. 7 лет будут собирать трупы, ходить. 7 лет будут собирать оружие и жечь после всего этого. Почему Бог предупредил еще прежде создания мира? А вы только сейчас опомнились и начинаете сражаться. Вот что значит Божья ярость, Божьего гнева, дорогие мои. Как страшно быть противником Божьим. Каждого того, кто идет против Бога, его ожидает вот эта ярость Божьего гнева. Так вот, все, кто не захочет покориться Божьему Сыну, все будут сломлены. Так говорит Библия. Последнее, 4, 10, 11, 12 стихи. Вразумление всем нечестивым. Потрясающее вразумление, посмотрите. Вразумитесь, цари, вразумитесь. Научитесь, судьи земли. Оказывается, что и суды на земле тоже нечестивые. Абсолютно. Может быть, мы и не знали, нам кажется, что все нормально, правда же? Но Писание говорит, что суды тоже нечестивые на земле. Нету ни одного праведного суда. И поэтому он говорит, вразумитесь, цари. Судьи то же самое, научитесь, как нужно судить. Беспристрастно, как Бог судит. Так вот, дорогие, пока еще есть время, дорогие мои, Бог призывает, пока есть время, грешных всех Христос зовет, Бог еще призывает, вразумитесь, научитесь, вот, Он призывает изменить свое отношение к Богу, к Владыке, к Иисусу Христу, посмотрите, рано или поздно, но придет время, когда преклонится пред Ним всякое колено небесных, земных и преисподних. Будет это время, но Господь говорит, сейчас это сделайте, потому что тогда, когда вы будете преклоняться, абсолютно не принесет вам никакой пользы. Небесные – это другое дело. Но те, которые в преисподней, и они преклонятся – но они там и останутся. Поэтому, дорогие мои, насколько безумны все те, которые противятся Господу. Господь говорит, преклонится. Кто это предопределил? Бог сказал, и это будет. А теперь посмотрите 11 стих. Вразумитесь, он говорит дальше, это не только к нечестивым, а он обращается к тем религиозным людям, которые знают Бога и служат Ему. Посмотрите, что Он говорит. Служите Господу со страхом. Думайте, когда вы идете в Дом Божий, думайте, размышляйте, куда вы идете, пред лице кого вы идете, когда вы идете в Дом Божий. Если вы идете где-то перед лице начальника в этом мире, то вы не идете в шлепанцах и в шортах. А почему же в Дом Божий многие одеваются, как какие-то... Даже слова это не хочу говорить. Поэтому, служащие Господу, подумайте, когда вы идете перед лице Господу, служите Господу со страхом, потому что вы идете перед Божье лицо, а Он абсолютно свят. И пророк говорит: святым отчам твоим не свойственно смотреть на мерзости. Мы можем отвернуть свое лицо, когда что-то не святое видим, но Бог видит и говорит: беззакония твои я положил перед лицем твоим, перед глазами моими они лежат, эти беззакония, до тех пор, пока человек не покается, не образумится. Служение Господу должно совершаться в глубоком благоговении и в глубоком смирении. Это не взаимоотношения понебратские с Богом. Он творец, а мы творение. Какое удивительное сочетание, посмотрите. Я раньше как-то много раз читал, но я никогда не думал и не размышлял. Смотрите, страх и радость. Какое сочетание должно быть у святых людей? Служение со страхом, радуйтесь с трепетом. Страх и радость. Как они сочетаются вместе? Так вот, страх без радости – это мучение, это страдание. А радость без священного страха или благоговения – это самонадеянность. Видите, и то, и другое. Поэтому оно и должно идти в сочетании благоговения перед Господом и радость в полном почитании и поклонении Богу. В этом случае – да. И последнее, посмотрите, 12 стих, предупреждение. Посмотрите, «Итак, почтите Сына, чтобы Он не прогневался, чтобы вам не погибнут пути вашим, ибо гнев Его возгорится вскоре, блажены все уповающие на Него». Посмотрите, Давид говорит повеление, он приводит доводы о необходимости почтения Сына, и третье – блаженство. Вот что мы находим здесь. Итак, почтите Сына. Кто это говорит? Почтите Сына. Это говорит не Давид, это говорит не апостолы, это говорит всемогущий Бог, когда вводит первородного в вселение Отец Небесный. Бог говорит, и так да поклонятся Ему все. Бог говорит, это Его Слово. Почтите Сына Моего. Это Его слова. Посмотрите, когда Господь был на этой земле, мы находим множество случаев, когда в действительности люди богобоязненные, как они поклонялись, как они кланялись, как они падали перед Господом Иисусом Христом. Почему? Потому что они осознавали свое ничтожество и греховность и осознавали Его величие, хотя Он был во плоти. Посмотрите, эта женщина, у которой дочь жестоко бесновалась, она пала перед Ним. Господи, помоги. Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей бросить сам. Ее это абсолютно не волнует. Почему? Потому что она знает, вот от кого зависит ее жизнь, здоровье ее дочери. Поэтому она падает перед Ним. Посмотрите на начальника синагоги, у которой эта 12-летняя дочь была. Он падает, кланяется перед Господом. И много вы найдете другие, полистайте дома Евангелие, вы найдете много случаев, когда в действительности с глубоким почтением люди обращались к Богу. Какие доводы приводит Давид? «Почтите Сына». Какие доводы? Гнев. Гнев Божий. Вот это то, что я хотел сказать. Господь может гневаться. Чтобы Он не прогневался, почтите Сына. Почему? Потому что гнев Его возгорится вскоре. Сейчас эти сосуды гнева, они наполняются, 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 но придет время, когда они будут заполнены полностью, и тогда возгорится, прорвет эта плотина, даст трещину, и эта вода хлынет. Вот нечто подобное и гнев Божий. Есть еще то, что сдерживает, 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 чтобы этот гнев не возгорелся, но придет время, когда это будет убрано, и вся ярость Божьего гнева, она изольется на всю вселенную. Поэтому почтите Сына. Вот оно, вразумление нечестивым абсолютно и другим, и всем верующим людям вразумление, наше отношение ко Христу Иисусу, это есть отношение к Богу. Поэтому какой почет и уважение должен быть? Если гнев человеческий бывает очень страшный, вы помните, когда Навуходоносор когда-то разгневался, что он сделал? В 7 раз сказал более раскалить эту печь. Да, гнев царский страшен тоже. Но я хочу сказать, милые мои, что если бы против вас кого-либо возгорелся гнев абсолютно всех жителей земли, если бы к ним присоединились самые яростные звери, самые дикие звери, то этот бы гнев не шел бы ни в какое сравнение с Божьим гневом. Поэтому здесь предупреждение, милыми, предупреждение. Бог наш есть Бог, каждый день строго взыскивающий. Мы должны понимать, что в жизни грешного человека нет ни одного такого дня, чтобы гнев Божий не пребывал над ним. Меч Божьего гнева каждый день висит над грешным человеком, но есть ходатай, который умоляет Господина: оставь еще на год, оставь еще на год, еще окопай, еще, еще, еще. Может быть, все-таки принесет этот плод. А меч уже висит, дорогие мои. Гнев может разгореться в любое время. Но слава, благодарение Господу, что там ходатайствует постоянно за каждого: оставь еще эту смоковницу, не руби ее. При том, как я уже сказал, гнев Божий, он накапливается, накапливается. Помните, почему 400 лет были евреи в египетском плену? Потому что мера беззакония этих народов, которые там были, она была не наполнена еще. Да, Бог гневался на этих народы, на этих народов все, но вот мера пополняется, мера пополняется, гнев увеличивается Божий, и в конце концов Бог имел меру, и когда эта мера наполнилась, Израиль входит в землю обетованную, начинает истреблять эти народы. Вот, вот что говорит Писание. Милыми, еще есть одно. Кто может устоять против Божьего гнева? Кто может выстрадать? Если бы сегодня вернулся на эту землю вот этот богатый человек, который там в аду даже капли воды, и то нельзя, чтобы получить, если бы он бы действительно, если бы ходил бы по всей земле, бы ни за богатство, ни о чем не думал бы, но рассказывал бы, насколько в действительности эти мучения, их невозможно перенесть. И эти мучения вечны. Там бы в аду с большим удовольствием эти люди, которые в страшном огне мучаются, они бы с удовольствием бы пошли бы на самоубийство, чтобы покончить жизнь с самим собой. Не получится. Уже здесь, на этой грешной земле, когда церковь будет взята, когда начинается изливаться Божий гнев на землю, уже многие будут искать смерти, и смерти не будет здесь уже. Вот что говорит Писание. Как страшен Божий гнев. Кто его выдержит? Посмотрите, я хочу прочитать книга пророка Наума. Знаете, есть такой пророк, пророк Наум. Может быть, вы уже забыли, некоторые из вас, что есть такой пророк Наум. Так вот, в этой книге пророка Наума есть такие слова удивительные. Так, что такое? Сегодня же читал утром книгу пророка Наума. Там всего две странички в этом пророке. Так вот, смотрите, что здесь говорится. Давайте с первой главы мы прочитаем. Из первого стиха. «Пророчество о Ниневии, книга видений Наума, елкосиянина. Господь есть Бог ревнитель, мститель. Мстит Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противнику. Господь долготерпелив, велик могуществом, но не оставляет без наказания, выкрив в буре шествие его». Дальше посмотрите, 5 стих. «Горы трясутся перед ним, и холмы тают, земля колеблется перед лицем его, и вселенная, и все живущие в ней». 6. «Перед негодованием ее кто устоит, кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним». Вот оно что. Вселенная, кто устоит? И главное, что у него уже приготовлено все, дорогие мои. Все приготовлено на день великой скорби. Тогда уже ничего не поможет. Иоанну на острове Патмос было показано это все, и он это видел. И посмотрите, 16 глава книга Откровения, мы читаем, когда были излиты чаши гнева, оказывается, что эти чаши гнева тоже на небе пополняются, и придет то время, когда они наполнятся. И что мы читаем? 16 глава, 9 стих. «И жёг людей сильный зной». И хулили Бога. 11 стих, посмотрите, или 10 стих. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство мрачно. Они кусали языки свои от страданий». Я никогда не читал, неужели это можно облегчить страдания плоти, если человек кусает себя сам за язык? Но здесь так читаем. Такие страдания невыносимы. Вот что говорит Господь. И эти чаши, а 7 чаш, это ужас, дорогие мои, ужас и ужас. Иоанн видел эти мучения, вот почему Господь предупреждает. Дорогие мои, как бы вы добры не были бы, как бы вы не были безупречны в глазах других людей, но если вы не примирились с Господом через Иисуса Христа, знайте, что вы находитесь под Божьим гневом. Бог гневается на грешного человека. Вот почему Бог направляет наши взоры на своего возлюбленного Сына. Он говорит, почтите Сына, потому что Он отдал своего Сына на Голгофу, на которого взял и возложил все наши грехи, все немощи, и не только. Всю ярость своего гнева Он излил на Него. Вот почему Он сегодня направляет все наши взоры на Иисуса Христа, чтобы мы почтили, чтобы мы примирились, потому что это единственное место на земле, где мы можем приобрести мир, где мы можем освободиться от этого страха, что, приняв Господа, подойдя к Голгофе, мы можем быть уверенным, что гнев Божий мимо нас пройдет, так мы поем, и гнев Божий пройдет мимо нас. Слава Ему за это, дорогие мои. Да, Он гневается, но Он предусмотрел нечто то, что люди могут избежать этого гнева и вместо гнева получить благословение. Смотрите, благословенные, блажены все, уповающие на Него, доверившиеся Ему, все надеющиеся на Него, все повинующиеся Господу, блажены все, они будут избавлены от этого будущего гнева, которому конца не будет. Это будет вечно. Поэтому никто нигде не спасется. Единственное место спасения от гнева – это Голгофа. Вот это место. Поэтому туда нужно поспешить, подойти к Иисусу Христу. Потому что, как говорится в 138-м псалме, посмотрите, что говорит этот же царь Давид. Он говорит, что «Куда бы ты ни взошел, взойду от Духа твоего, куда уйду?» На небо ты там, преисподнюю там ты. Возьму крылья зари, перемещусь на край моря. Там твоя рука поведет меня. Скажу, может быть, скроет меня тьма, ничего не получится. Тьма не затмит, может быть, преисподнюю, но и там нигде никто не сможет спрятаться, ни горе, ни ущелья, ничего, ничто. Есть только одно место, где мы можем укрыться от Божьего гнева, это Голгофа. И это предусмотрел наш Господь Иисус Христос. Поэтому да поможет нам Господь, дорогие мои, чтобы в число блаженных и мы все вошли туда, чтобы мы уповали на Него, потому что в Нем истинное блаженство. И тогда явление Иисуса Христа для нас будет самым великим благословением. Помните, апостол Павел говорит, «Итак, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Слава Ему за это. Аминь. Помолимся.